Но в прошлый раз мы начали шестую главу, где мы вникали в слово апостола, где он говорит о крещении. О крещении. И это, ну, примечательно, что апостол Павел о крещении говорит не просто как, ну, в таком учебном смысле, как бы, ну, там, ну, нам нужно, вот сейчас у нас, сейчас будем говорить о крещении. А всякий раз, когда он говорит о крещении, будь то, не знаю, в послании к Ефесянам, или к Римлянам, или в Галатах, он пишет о крещении, он всегда это делает по причине того, что, ну, находит в этих церквях какие-то заблуждения или что-то в их поступках неверное. И вот интересно, что как раз вот тогда, когда речь идет о каких-то неверных поступках или неверном учении, он вдруг начинает говорить о крещении. Это, ну, для него служит поводом, вот это как раз, ну, какие-то там проблемы в церкви, служит поводом для того, чтобы говорить о крещении. И крещение дает ответ на многие вот те вопросы, которые возникали в церквах, и проблемы, которые возникали в церквах. Ну, например, в послании к Галатам он пишет: «Неужели вы не знаете, что все, которые вы крестились во Христа облеклись, облачились? И там нет уже ни раба, ни свободного, ни иудея, ни эллина, ни мужчины, ни женщины, но все во все. Но во всех Христос». Да. То есть там уже нет вот в отношении спасения различий между рабом или свободным, между, ну, не знаю, хозяином раба и самим рабом, между эллином, между иудеем, между мужчиной и женщиной, но все и во всех Христос. Но, очевидно, в этой церкви были проблемы вот как раз такого порядка, что, ну, если так можно выразиться, христиане высшего качества. Это христианин высшего качества, это мужчина-иудей, свободный. Это высшее качество. Ну, немножечко ниже, женщина из иудейского народа свободная. Но еще ниже тогда, может быть, был бы раб из иудеев, мужчина. Но по четвертому сорту уже идут эллины, свободные. По пятому сорту уже идут эллины-рабы. И женщина ниже мужчины, да. И все это в церкви как-то вот на это обращалось внимание. И, ну, какая-то уже, ну, скажем, выстраивалась иерархия в церкви. Он говорит, а такой иерархии в церкви нет. Что если кто-то во Христе, ведь он, все во Христе едины. И все одинаково чада Божии, и нет в этих чадах кого-то выше или кого-то ниже. Или кто-то первого сорта, и кто-то второго или третьего, или вообще четвертого. Да? То есть он говорит, и разве вы не знаете, что в крещении вы облачились во Христа? И во Христе нет разделение между мужчиной и женщиной, но там женщина получает меньше спасения, мужчина больше, или там раб меньше, хозяин больше свободный, или иудей больше и эллин меньше. Да? В этого нет. Спасение оно одно, оно совершенно. И значит, если вы так делите людей на такие группы, да, и на такие сорта, если так можно выразиться, то вы не знаете, что вы в крещении обрели. Вы не знаете, что вы приобрели в крещении. Поэтому апостол говорит о крещении. И это очень примечательно. Ну, так же, как здесь, например, где апостол Павел прежде говорил о оправдании во Христе. Которое не, это оправдание во Христе по благодати, прощением грехов наших. Некоторые принижали и даже, может быть, высмеивали, говоря, ну, если мы по благодати, то мы можем оставаться во грехах, пускай множится благодать, и мы, ну, зачем нам тогда бороться с нашими грехами? Разве вы не знаете, что вы крещены? И в крещении, как вот мы остановились на этом слове, в смерть его крестились. И дальше он пишет, итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было бы тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Ну, то есть он говорит, ну, если вы говорите, что человек может пребывать в своих грехах, то вы просто не знаете, что в крещении с ним произошло. Он уже новая тварь. Он уже не древний Адам, ветхий, испорченный грехом, который не может от греха избавиться. А нам дана новая жизнь во Христе. И это дано нам в крещении. Поэтому, ну, если так можно другими словами выразиться, апостол говорит так: если вы так говорите, это свидетельствует о том, что вы не знаете ту благодать, которую вы обрели в крещении. И вот тут очень такое, ну, скажем так, очень важное указание всем тем, которые принижают крещение. Потому что апостол ведь мог сказать: но вы все, которые веруете во Христа. Он сказал: нет, вы крестившиеся во Христа. Он мог сказать: вы все, которые Божии. Ну, он мог так сказать, но он указывает на крещение. Потому что крещение является основой христианской жизни. И вот это люди часто забывают. Они часто забывают. Они принижают крещение. Некоторые говорят: это только водное крещение. Это только обряд. Нужно возродиться в духе, например. Ну, это часто так слышится. Да, конечно, но где возродиться духом? Это же не отдельно от крещения. Поэтому апостол Павел указывает на то основание, которое нам положено в крещении. Что реально крещение не просто символ или обряд, а в крещении вы погреблись вместе со Христом в его смерть. Это ведь какое событие? Какой величины событие? Умереть для этого мира во Христе. И где это происходит? В крещении. И крещением это совершается. То есть он очень высоко, ну, оценивает крещение и открывает, ну, ту таинственную нам, может быть, не сразу видимую сторону, из-за которой, ну, вот эти установления Божии, как крещение, как причастие, как отпущение грехов, мы называем таинствами. Потому что это действует сверх нашего понимания. И, может быть, даже иногда противоположно нашему человеческому уму. Но мы знаем действенность крещения, но вот из таких мест Писания, как вот, как здесь. Апостол как раз в центр ставит крещение, которое дает нам новую жизнь, где мы во Христе обретаем то, чего у нас не было. И вот римлянам он пишет таким образом. Как мы читаем, что мы, он говорит: неужели вы не знаете, что мы все, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И как мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Но вот тут мы видим нечто о таинствах еще очень важное. Мы видим, что источник всех благ, которые нам даны, это смерть Иисуса. То, что Он умер за нас на кресте, это является источником всех благ. Конечно, мы, ну, как бы учитываем то, что Он не только распят, не только умер, но Он и воскрес, как апостол Павел об этом говорит, и вознесся на небеса, и сел одесную Отца, и в славе придет судить живых и мертвых. Мы все это знаем. Он властвует во веки вечные, и ныне уже восседает одесную Отца и имеет власть всю на небе и на земле. Но обретение этих благ начинается в его смерти. И как раз его смерть является то событие, где мы можем с ним, ну, соединиться. Мы не можем с ним соединиться небесным напрямую. Или не можем с ним соединиться прославленным, минуя крест и его смерть. Потому что начало нашего общения со Христом, начало этой новой жизни именно в смерти его. Не в воскресении, а в смерти. И если кто не обрел Христа распятого, но тот не обретет никогда и воскресшего. Кто не умер со Христом распятым и не соединился с Ним, тот и не будет в единении с Ним и на небесах, и в вечности, и в славе Божией. Это очень важно понять. И апостол Павел вот это так выделяет. Это, ну, мы можем сказать, что указывает на то, что происходит в богослужении, да, в каждом богослужении, как мы это понимаем, Христос возобновляет нас вот в тех отношениях, которые крестом Христовым устанавливаются здесь на земле. Это соединение с Ним в смерть Его. И это, конечно, ну, не всем нравится, и даже христианам многим не нравится, что у вас там крест, у вас там Христос мертвый, у нас там живой, у вас там распятый, у нас воскресший. Они не понимают суть. Они не понимают, что если у тебя нет распятого, у тебя нет и воскресшего. Если у тебя нет мертвого, у тебя не будет и живого. И вот здесь апостол Павел говорит, если мы соединены с ним в его смерти, то будем и жить вместе с ним воскресшим. Ведь он так и говорит именно. Слово в слово он так говорит. То есть, и ставит «если». Это значит, если этого не случилось, то значит этого и нет. У нас нет и жизни с воскресшим, у нас нет и обновления жизни. Но если у нас мы соединились с ним в его смерти и крестились в его смерти, веруем в эту действенность этого крещения, то так же, как Христос воскрес из мертвых, славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. И дальше он говорит, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть, ну, соединены подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. И вот тут, ну, начинается эта тема. Да, мы прощены, да, мы живем в обновлении жизни, но грех в нас еще пребывает, и мы как бы умерли для греха, но мы ведь чувствуем грех. И христианинам заповедано, ну, каждый день молиться, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам своим, нашим. То есть молиться о прощении грехов наших каждый день. Ежедневное покаяние – это неотъемлемая часть христианской жизни. Ну, что это означает? Мы умерли со Христом, мы соединились со Христом, умерли для греха, и все-таки мы этот грех чувствуем. Но я это сравниваю, и я сейчас только напоминаю, потому что я уже, ну, наверное, не раз этот пример напоминал, то есть, ну вот как сейчас, например, деревья в саду или в лесу, они живые или мертвые? Живые. Листьев нет, мы не видим никаких признаков жизни, но они живые. И мы знаем, если сейчас, например, отломить ветку у яблони и поставить вазу, рекомендовано в горячую воду. Да. Эта ветка сразу и пустит, и расцветет, и пустит листья. Не сразу, но там в течение нескольких недель. Да, и расцветет. И эта ветка будет живая или мертвая?
Живая.
Или мертвая?
Ну, какое-то время живая, если на распутье.
Да, да, верно. И да, и нет. И живая, и мертвая. Да, совершенно верно. То есть, ну, так же, как цветы без корней, которые. Они живые, мы называем живыми, ну, сравнивая с пластмассовыми или бумажными. Да?
Временно.
Временно. И чем отличается та ветка, которая не кажется живой у дерева сейчас в снегу, у которой нет ни листьев, ничего, а той ветки, которая, может быть, у нас в комнате будет с листьями и с цветами? Мы увидим осенью это различие. На той ветке, которая у дерева, будут плоды. А на той, которая у нас уже расцвела, опустила листья, никаких плодов не будет. И дальше, в окончании вот этой главы, он говорит, что он говорит, ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности, какой же плод вы имели тогда? Плод, которого вы ныне стыдитесь, потому что конец этого всего смерть. Плоды греха. Но вот он говорит, вы умерли для греха. Но умерли, но примерно так же, как ветвь, которую отламывают или отрезают от дерева, эта ветка уже не может принести плодов. Но она может проявлять признаки жизни. Пускать листья, цветы, цвести может. Но та, которая на дереве ныне, в зимою не цветет и листьев на ней нет. Весной будет цвести, да? Но до весны уже эта ветвь, которая расцвела у нас в комнате, уже не будет живой, она засохнет, да? Овянет, все. Но также и мы можем в отношении своих грехов говорить, да, грех в нас есть, но он уже не может принести плодов. В этом смысле мы мертвы для мира и для греха. Этот грех, который в нас еще пребывает, не имеет силы принести плод смерти. Потому что во Христе он уже, ну как бы, мы распяты со Христом для мира и для греха. Мы уже отрезаны от этого мира, мы уже умерли со Христом для этого мира. Да, в нас еще есть признаки греха. Так же, как мертвое тело, оно все-таки какое-то время, признаки какие-то жизни на каком-то уровне там есть. На клеточном уровне, на уровне каких-то органов. Даже мертвое тело, оно еще как бы перед тем, как разложиться, оно продолжает жить как-то. Да? Ну, там, не знаю, там что-то происходит, какие-то процессы еще, ну, какое-то время. Ну, не знаю, минуты, часы, там, может быть, день или что. Но также и в этой жизни. То есть апостол Павел, вот этот образ, который говорит, мы погреблись со Христом в смерть его. Мы умерли для этого мира. Это происходит крещением. Человек может сказать, ну, я же ничего такого не чувствую. Апостол говорит, ну, поэтому я это учу, что ты не чувствуешь. Потому что если бы ты чувствовал, как ты чувствуешь солнце, что тебе тепло, когда оно светит и своими лучами тебя греет. Я же об этом не учу, что солнце греет, это ты сам знаешь. Я же тебя не учу, что мороз морозит, это ты сам знаешь. Но я тебя учу о том, что крещение спасает, что оно это смерть со Христом и воскресение со Христом. Потому что ты этого не знаешь и ты этого не чувствуешь. Но это все равно так происходит. Поэтому апостол говорит, поэтому я об этом учу, что вы об этом не знаете, не чувствуете и даже не научены, судя по вашим представлениям. Да? Или вы там смеетесь над благодатью и говорите, да, благодать ничего мне не дает, давайте оставаться во грехах. Но значит, ты ничего об этом не научился, тебя никто не учил. Ну вот теперь я вас учу. Ну вот так можно выразиться о словах апостола. И это... Да. Там все работает. Это очень важно, как он именно об этом говорит. Но что еще мы можем сказать? То есть здесь это можно еще одну иллюстрацию провести. Но, например, эта иллюстрация, это образ взят из медицины. Что случается с человеком, когда ему на какую-то прививку дают? Он как бы заболевает этой болезнью, потом выздоравливает и обретает иммунитет. Ну, то есть его иммунная система обучена, то есть она уже с этой болезнью встретилась. Правда, человек сам мог ничего не чувствовать при прививке. Он не может сказать, да, я болел, ну не знаю, там, оспой после прививки оспы. Да, я болел энцефалитом после прививки энцефалита. Да? Или я болел гриппом после прививки гриппа. Да? Он не может этого сказать, он не болел. Но в каком-то смысле он болел. То есть, ну, в тысячу раз, ну, как можно сказать, легче или безболезненнее, да, и последствий никаких не было, если там все было в порядке, да. Но в таком же смысле мы можем сказать, мы в крещении умерли со Христом и сораспяты с Ним. Мы этого не чувствуем. Мы этого не переживаем, мы не чувствуем этой боли, которую он пережил. Но мы так же, как, если так можно сказать, в прививке ничего не чувствуем, но с нами нечто происходит. И как мы это знаем, что происходит? Ну, врачи говорят, что происходит. Но, может быть, на опыте каком-то своем мы видим, ну да, теперь ну, какой-то клещ присосался, оказался энцефалитом, но у меня ничего нет плохого. Да. Но вот Лайма болезнь схватил, потому что нет прививки против Лайма. Да. Ну, то есть, какой-то опыт у нас может быть, да. Но мы только верою принимаем всю систему прививок и вакцинации и всего вот этого. Да. Только верою. Ну, потому что мы не можем этого проверить. Да. Тот, кто это может проверить, но он нам говорит, что это так, но мы веруем. Но так же, как мы не можем проверить вот этих Божьих дел, но мы можем просто принять на веру то, что об этом учит апостол, то, что об этом учит Христос, то, что им открыто апостолом Святым Духом было, да, что крещение нас спасает. Хотя, ну, кажется, ну как, чем отличается прививка, где девочка, играя с Мишкой, шприцом ему, ну не знаю, прививает его чистой водой. От той прививки, которую медсестра дает реальному человеку, такая же вода, ну, прозрачная, да, в этой ампуле. Да. Кто-то бы мог сказать, это же ничем не отличается, как такое что-то может помочь. Но там совершенно другой состав, там совершенно другая основа. И тут здесь апостол говорит о той основе, которая в крещении. В крещении, которое во имя Иисуса Христа, которое во имя Триединого Бога по установлению Христовому. Это крещение действенно. И это, приняв это крещение верою, утвердившись в нем, вы имеете действенность этого крещения. А действенность исходит от креста Христового. Но тут тоже еще несколько нюансов, которые я хотел выделить. Ну вот тут мы читаем в 4 стихе. «Итак мы погребли с ним крещением в смерть, дабы...» Видите, вот это «дабы». Это указывает на цель. Не для того, чтобы оставаться в смерти, но погреблись в смерть. Но дабы, как Христос воскрес из мертвых, славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Или в обновлении жизни. Тоже некоторые переводят. Потому что там, ну, если так можно сказать, ну, может быть, это не звучит совсем так. В новизне жизни. Кайнонето. Ну, как бы то, что является чем-то, ну, новым и постоянно возобновляющимся, так скажем, да, что всегда является новизной, так скажем, да. Но это, конечно, не звучит, и немного другой как бы смысл там подкрадывается, еще к этому добавляется. Но, то есть, мы умираем со Христом, чтобы обрести новую жизнь вместе с воскресшим. И тут, соединены с Ним в смерти, мы уподобимся и Ему воскресшему во многом. Вот это постоянное возобновление жизни, оно является существенной частью крещения. Видите, апостол не говорит: ну, какая разница, что там когда-то вы там покрестились и что там, ну, это уже прошлое. А вот теперь вам нужно как-то иначе на чем-то основывать свою жизнь. Нет, он ведет назад тех уже давно крещенных, он ведет назад. И ведет там за крещению. И говорит: вот на этом основании вы строите свою жизнь. Потому что здесь вот это обновление жизни и обновленная жизнь, она проистекает из крещения. Крещение не является каким-то событием прошлого только. Но это событие повседневности. Вот это возобновленная жизнь. Это новая жизнь. Апостол Павел так пишет, и примерно так же это поясняет и Лютер, что вот когда он говорит о крещении в своем катехизисе, он пишет так: что означает такое крещение водой? Оно означает, что живущий в нас ветхий человек, ветхий Адам, со всеми своими грехами и злыми вожделениями, путем ежедневного сокрушения и покаяния, должен быть погружен под воду и умерщвлен, и что вместо него должен ежедневно восставать и возрастать новый человек, который будет жить вечно в праведности и в чистоте перед Богом. Где об этом написано? В 6 главе послания к римлянам апостол Павел говорит: «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Видите, вот как раз Лютер использует эти слова апостола Павла в своем катехизисе и поясняет их таким образом, что ежедневным покаянием мы умерщвляем вот этого ветхого человека, который, уже оторван от своих корней, скажем так, да. Но он пускает все время новые корни. Я помню, мы раньше, в детстве моем, моя мама очень любила не только там веточку вишни или яблони там поставить в вазу, чтобы там расцвела, но и тополиную ветку. И, ей нравился этот горьковатый запах этого тополя, это тоже я вспоминаю всегда и весной, когда я чувствую этот горьковатый тополиный, когда первые бутоны, они распускаются, да, и листья появляются, вот этот горьковатый вот этот запах, вот. И с тополем было иначе, если... яблоня или вишня не пускала никаких корней в вазе, то тополь пускал полную вазу корней. И его можно было просто посадить в землю. Еще ныне я недавно видел один такой тополь, который мы посадили, когда я был, таким, сейчас он такой уже, большой, огромный. Это там на Унес, да, там мы жили. И как раз возле дома этот тополь растет. То есть, так и с нашим живучим ветхим Адамом. Вот эти корни должны обрубаться каждый день. Это через покаяние происходит. Чтобы ему и вот этому ветхому человеку не возобновиться, не стать опять крепким и не жить в мире и не нести плоды к смерти, да, греховностью своей. Но чтобы постоянным покаянием, если так можно выразиться, эти корни, выросшие корни, которые нас опять укореняют в мир назад и в грех, чтобы они обрубались. Да? И вот поэтому вот это обновление жизни во Христе очень важно, чтобы ветхий человек умирал, а новый постоянно восставал из мертвых и возобновлялся. Об этом апостол Павел пишет и в других местах, поэтому Лютер использует также в катехизисе пример, который апостол Павел в послании к Титу пишет. Ну вот, что ну, на вопрос силы крещения. Как вода может творить столь великие дела? Конечно, не вода творит их, но Слово Божие, которое с водою и в воде пребывает, а также вера, уповающая на Слово Божие, которое в этой воде. Ибо вода без Слова Божия – это обычная вода, а никакое не крещение. Но, соединенная со Словом Божьим, она становится крещением, благодатной живой водою и возрождающим омовением в Святом Духе, как говорит апостол Павел в 3 главе послания к Титу. Он, то есть Бог, спас нас по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. То есть Он спас нас своей милостью, банию возрождения и обновлением Святым Духом. Так апостол Павел пишет. Опять, видите, он говорит о крещении. И говорит, чтобы утвердить благодать Божию, он обращается к крещению. Да, крещение является вот таким средством, через которое мы принимаем ту благодать, которая на кресте свершилась. И ту благодать, которая свершилась воскресением Христовым. Это все дано нам в крещении. И там и смерть со Христом, если можно сказать, заболеваем вместе со Христом грехом и умираем для греха и для мира, и воскресаем для жизни вечной. Но это все происходит в крещении. Мы этого не чувствуем. Мы этого не знаем. Иногда говорят, вот как же он, если он крещенный, у него так много грехов. Ну, да, к сожалению, так бывает. Что человек еще не избавился от своих грехов, но это не означает, что он не христианин. Так же, как вот та ветка, которую отломали от дерева и положили в вазу, она будет казаться более живой, нежели та ветка, которая в саду. А на самом деле наоборот, та, которая в саду осенью даст плод, а та, которая в вазе, осенью никакого плода не даст. Как я в детстве ожидал, а может быть не завянь, а может быть у нас тут дома вишни я буду собирать потом. Но никогда ничего такого не было. Никогда. Но в детстве я об этом думал. А почему нет? И что такое? Почему это никогда не происходит? Да. Ну вот. Наш ветхий человек, раз зная, он не чувствуя, видя. Ну вот, наш ветхий человек уже умер. Я это вижу, я это чувствую. Нет, я только знаю Слово Божие. Только и Слово Божие знаю. Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Видите, он не говорит, чтобы нам быть без греха. А говорит, чтобы нам не быть рабами греху. То есть это означает, мы обрели свободу. От греха. Свободу сопротивляться греху, не принадлежать греху. Это не означает, что греха нет, он есть. Если раньше кто-то мог бы сказать, но я бедный человек, я подвластен полностью, я в рабстве греха, и я не могу никак, то теперь апостол Павел говорит, нет, вы умерли, и вы уже свободны от греха. Но нам нужно учиться ходить в этой свободе. Я бы так сказал. Но знаете, как человек иногда привыкает к своему рабству греха? И как трудно ему от этого рабства избавиться, он даже не хочет от него избавиться. Вот Христос его освободил, а он не хочет. Ему все еще нравится. Но... Что мы видим иногда вот в таких, особенно случаях зависимости. Ну, человек понимает, там, пить плохо, например. Алкоголь разрушает мою жизнь, мое здоровье. Да? Алкоголь разрушает мою семью. Вот если бы можно было бы так пить и никаких последствий вот этого не испытывать, о, с удовольствием бы многие из этих зависимых не хотели бы даже освободиться от этой зависимости. Иногда они ловят себя на том, что я молюсь, Господи, освободи меня от этого, но на самом деле я не хочу, мне это нравится. Да, мне это нравится. И я ничего не могу с собой поделать. Ты еще не научился ходить в свободе, которую тебе даровал Христос. Но этому можно научиться. Не сразу. Это нелегко. Свободе нужно учиться. И свободе от рабства греха тоже нужно учиться. Напоминая себе слова Божии, укрепляясь ими. Действительно, все глубже и глубже осознавая свою греховность и желая... все более и более обретая вот это желание освободиться от него и ненависть к этому греху. Как говорит Бог в Ветхом Завете, я не помню вот у какого из пророков, он говорит, по-моему, Иезекииля, и вы сами себе будете противны, когда вы будете вспоминать о грехах своих. Вот когда уже такое наступает, это уже означает, человек уже, ну, Бог его уже продвинул вперед. Да. Святой Дух уже его образумил. И уже много, и вот в этом, что он противит сам себе, да, что он противен сам себе, уже действие Божие открывается, которое значит, скоро ты будешь ходить в этой свободе. Скоро уже эти узы с тебя спадут. Но пока ты еще себе не противен в этом всем, ну и не противен тебе этот грех. Да, тебе может быть так, что тебе противны последствия этого греха, но не сам грех. Это еще не то. Это еще немного помогает. Вот. Поэтому апостол Павел говорит о том, чтобы не быть уже рабами греху. Но это не означает, чтобы полностью быть свободными от греха. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем». Ну вот апостол с большим смирением и проникновенностью, ну, отвечает как бы тем, которые говорят, ну, если по благодати, то давай грешить. Но мы же все равно, если мы грешники, ну, что мы будем стараться законом себя оправдывать? Давай-ка будем нарушать закон и жить свободно. Ну, если по благодати, то мы же спасемся. Ну, они как бы высмеивают Павла, но действительно вот такая мысль может в человеке возникнуть. А Павел с большим смирением говорит, нет, вы не знаете, любимые братья мои Христовы, что вы уже обрели новую совершенно жизнь. Что вы уже не вчерашний, вы уже не прежний. Вы должны это знать, помнить и учиться, учиться этой новой жизни. Ну, как ребенок новорожденный. Ну, он же тоже еще не умеет ни ходить, ни говорить, ничего. Он только одно знает, ну, сосать грудь своей матери. Вот это он знает сразу, там ему учиться особенно не нужно, да. Вот это он понимает, даже если его, он даже и доползет до этой груди, если он, она будет недалеко, да, он чувствует и знает, это он уже знает. А остальное ему нужно учиться, да. Ну, плакать ему не нужно учиться, бояться ему не нужно, вот это он умеет уже, да. А любить, улыбаться, говорить, ходить, вначале, может быть, ползать, Всему этому нужно научиться. И когда он даже научился ходить, это еще не значит, что он научился ходить куда нужно и как нужно. Да? Это тоже еще нужно учиться. Так и мы вот в этой новой свободе, которая нам дана во Христе, мы должны учиться жить. Это не сразу с нами случается, не моментально. Ну, с кем-то быстрее, с кем-то, ну... Но так же, как и кто-то начинает ходить в 6 месяцев, я слышал такие примеры, а кто-то в 1,5 года еще только начинает. Да? Ну, а так и христиане. Но смерть уже не имеет над Христом власти. И, то есть, и мы тоже свободны от греха, от власти греха и смерти. Это не означает, что не умрем. Но мы свободны от второй смерти, о которой Библия говорит. От той вечной смерти мы свободны. Грех в нас еще, ну, продолжает быть. Но он уже не господин нам. Он уже не властвует над нами. Хотя причиняет очень много скорби и греха, и горя иногда. Но мы знаем, что Бог, который нам даровал столь великие дары, Он, ну, свое дело сделает. Он взялся за нас, раз Он взялся за нас, значит, Он доведет дело до конца. Потому что Бог все дела доводит до конца. Как бы это нам ни выглядело со стороны, да, но Он доводит все дела до конца. Вот. Но мы будем жить со Христом. Что это означает? Это означает не просто обрести новую жизнь и в ней ходить, но это жизнь со Христом. Вот как Господь говорил апостолам: «Без меня вы ничего не можете делать». Он не сказал это неверующим: «Вы должны обрести меня, потому что без меня вы ничего не можете делать». Он сказал это верующим, которые же были спасены, в которых уже силы нового века и вот этой новой жизни и спасения в них проявлялись. Они обрели уже первые дары Божии, они ходили там, ну, исцеляли, изгоняли бесов, ну, проповедовали Евангелие, люди веровали, то есть Дух Святой действовал через них. Но им Господь говорит: без меня вы ничего не можете делать. И нам Он то же самое говорит. Это жизнь со Христом. И вот тут немножечко прежде было такое слово, что мы соединены с Ним. И если так посмотреть вот происхождение этого греческого слова «симфитомен», ну, вы знаете, может быть, такое слово «фитотерапия». Знаете. То есть это, ну, терапия, которая использует какие-то растения. Там, ну, там, да, там. То есть это корень, который говорит, что мы с ним вместе посажены или срослись вместе с ним, соединены, то есть вот таким органическим соединением, не клеем каким-то, не гвоздями, не шурупами, а срослись живым таким соединением. Не как две доски, которые могут быть долго вместе, но они не являются единым чем-то. Да? А тут срослись, тут соединены вот таким живым единением. И это через всю нашу жизнь. Если мы ветви во Христе, то мы плодоносим.
Ну, он сказал, есть виноградная.
Да, лоза, я лоза, ветви. Вы ветви, совершенно верно. И вот это мы, можно сказать, так соединены с Ним, что, ну, Господь открывает нам вот эту духовную сущность. Он говорит: я лоза, вы ветви. И в другом месте апостол Павел здесь будет говорить о дикой маслине и о настоящей, о доброй маслине, которой мы привиты как ветки. Да. То есть вот это такое единение со Христом, живое общение с Ним, что Его кровь течет в нас, как и сок из ствола течет по веткам и дает плодоносить, дает силу, дает жизнь. И как только мы отрываемся от него, мы гибнем, гибнем духовно. Хотя, ну, ветка, которую можно отломать, можно положить в вазу на какое-то время, кажется живым, но оно уже непременно завянет и засохнет, и тогда уже все. Но бывает, что ветку можно еще как-то там, которая немножечко надломанная, но как-то починить, примотать чем-то там, укрепить, и она срастется. Да, да. Это еще можно. Но это нужно очень быстро и очень мастерски делать, да, чтобы это так все происходило. Вот. И тут апостол как раз вот говорит об этом, что мы жили с ним, чтобы это в нем. Мы черпаем свои силы из него. Мы постоянно пребываем в этом источнике, который течет из креста Христова через крещение наше. Вот поэтому апостол Павел говорит не о чем-то другом, а о крещении, которое как бы, ну, давно уже свершилось, какой-то обряд, который некоторые даже и особое внимание на него не обращают. Но там источник нашей жизни. Вот именно в крещении мы обретаем Христа. В крещении мы соединены со Христом. Да, и верою, конечно. Крещение и верою. Потому что без веры крещение недейственно. Но как только мы веруем, то сразу это крещение становится действием. Но я иногда использую еще такой образ, что крещение для человека – это так же, как земля для зерна. Но зерно может прорасти без земли, но никогда не может вырасти и плодоносить. И если это зерно уже как бы проросло, его непременно как можно быстрее нужно сажать в землю. Потому что если такое зерно засохнет, оно уже никогда не будет живым.
Это притча о сеятеле.
М?
Притча о сеятеле, может быть, как он решил.
Да. Ну да, это там тоже упоминается немного в ином ключе. Но я думаю так, вот именно, что бывает, что человек как бы уверовал, да? И я встречал таких людей, которые говорили, я уже верую, зачем мне крещение? Ну не знаю, откуда у него такое в голове. И я убеждал этого человека и говорил, наставлял. И в какой-то момент он просто терял эту веру, то есть жизнь терял. Потому что он не обрел в крещении то, что крещение дает. Вот как может зерно прорасти, но если там нет земли, вот как в этой притче, да, немного об ином там сказано, но это очень годится и здесь, иллюстративно, он погибает. А если посеять проросшее, даже не проросшее, если там только будет влага, и одно будет расти, и другое. Вот как весной, когда сеешь, эти зерна, они как бы мертвые, там, можно сказать. То есть, нет, они не проросли еще, но они прорастут в земле. И также и крещение. То есть, оно действенно, даже если человек еще не уверовал. Я знаю так много примеров, что человек крестился, но на самом деле-то он еще не был верующим. Но как бы какой-то интерес был, какое-то желание было, он покрестился. Ну, можно сказать, но он не был верующим. Но через какое-то время он становится верующим. Ему не нужно второй раз креститься, потому что это крещение уже есть. Так же, как зерно. Оно еще не проросло, но оно упало в землю. И когда оно прорастает, это зерно не нужно по новой сажать. Оно растет в этой земле. Да? Так же и крещение. Оно как бы сохраняется и как бы не теряет свою силу и действенность, но только не действует по причине того, что не принято верой. Вот если так можно сказать.
В Священном Писании написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет.
Да, а кто не будет веровать, тот спасен будет. То есть крещение без веры, оно не помогает. Более того, даже осуждает. Но вот этот примерно, вот если, опять же, ну, у меня примеры из медицины все, часть большая. Ну вот, как как мы говорили о вакцине, что крещение тоже как вакцина. Но вакцина помогает только тогда, когда она не в ампуле, а когда ее в мышцу или, ну, не знаю, куда-то туда, ну, это пускают, да, эту вакцину при помощи шприца, да, или как-то иначе. То есть только тогда, когда это соединяется с человеком. А когда этот человек носит эту ампулу с прививкой в кармане, она ему не помогает. Вот, то есть, можно сказать, что человек, когда неверующий и крещенный, это как бы человек с ампулой в кармане. Это не помогает ему. Но это не означает, что само крещение, ну, как бы потеряло силу. Как бы нет. Если как только он это пустит в себя, это задействуется. Да? Но как ампула в коробочке или ампула в кармане. Она не помогает против болезни. А так же, как лекарства не помогают против болезни, если они там, эти лекарства, в коробочке находятся. А только когда ты их принимаешь. Да? А вера вот это приятие этих даров. Да? Поэтому вера непременно нужна. Непременно. Без веры автоматически лекарства так же как не работают, если ты их не принял. Только тем, что они у тебя есть. Или у тебя в кармане, или, не знаю, на столе, или в коробке. В шкафу. То есть это ничего не помогает, если ты это не принял. Эти лекарства. А принятие это вера. Ну да, ты можешь принять это раньше, позже, но ты можешь и запустить эту болезнь слишком. Да, когда ты крещенный и не приходишь к вере, и не слушаешь слов Божьих, и Святой Дух тебе не действует, и веру ты не принял, тот дар не осознал, хотя бы после, а после. Потому что апостол Павел здесь говорит о тех, которые уже крещены. Но они не понимают, они не веруют. Но он учит для того, чтобы они поняли, чтобы веровали. Вот тут очень важно. Очевидно, вот часть тут таких крещенных, которые, ну, еще до веры, некоторые еще, ну, не стали верующими, не доросли до веры, так скажем.